Приветствую, дорогая возлюбленная церковь, именем Господа нашего и Спасителя Христа Иисуса. Знаете, трудно проповедовать дальше после первой проповеди. Но я честно признаюсь, все факты, которые я сегодня приведу, они проверенные. Я сам на самом деле не люблю, когда люди начинают там, пересылку смс-ок, ватсапок там, или еще каких-нибудь там, будоражащих сообщений, которые явно являются там, таким спамом, подделкой, непроверенными фактами и просто вот раздражают иногда. Но сегодня мы будем говорить о проверенном факте, а именно о Христе Иисусе. И о нас с вами. Мы же сами с вами нормальные, проверенный факт. Да? Утром встали, зубы почистили, посмотрели в зеркало, себя увидели. И будем сегодня говорить на тему образования. Из первой проповеди тоже вначале мы слышали, что мы должны что-то знать, постепенно расти, применять. И это будет тема сегодняшней проповеди. Учиться, учиться, еще раз учиться. Может быть, помните вы свое детство, когда вы в школе были, когда вам выдали первый самый учебник, букварь. Некоторые идут в школу, и большинство, в общем-то, и сейчас тем более, раньше меньше таких людей были, которые готовили своих детей к школе заранее. Учили писать буквочки, считать что-то. И вот этот букварь, да? Потом первый учебник, математика, русский язык, дальше. И с переходом в следующий класс, вот у нас все так просто делали. Как только выдадут новые учебники, сразу начинают их листать. Что же там интересного будет? Что же нам нового-то дадут? Перелистывали. Сначала плюсы и минусы проходим, потом умножение. Потом эта таблица, которую все учат, зубрят. Может быть, кто-то и сейчас помнит. Помните? Молодцы. Потому что на практике применяете, поэтому и помните. Кто не применяет, тот и забывает. И с каждым годом у школьника знания прибавляются. И усложняются, соответственно, задачи. Если в первом классе 1 плюс 1, то, естественно, в пятом, в седьмом классе таких примеров уже не будет. Они будут гораздо сложнее. Там появляются уравнения, там появляются элементы тригонометрии. А когда человек идет в институт, то там уже появляются интегралы, дифференциалы, матрицы и так далее, и так далее. И в конце концов, вот эти вот все ступени образования человек проходит, и в идеале он, в общем-то, становится инженером, он становится ученым, человеком, который в дальнейшем идет в производство или в какую-то вот такую подобную деятельность, и он готов к самостоятельной работе. Он готов решать поставленные задачи, распутывать различные проблемы. И это все относится на самом деле к любой учебе. Вот этот вот рост и применение. И для нас, как христиан, очень важно, чтобы мы, приобретая знания, основанные на Слове Божьем, мы умели их правильно применять в своей жизни, правильно их использовать. И откроем книгу Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Один стих всего, это 1 глава, 8 стих книги Иисуса Навина. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Аминь. Здесь тоже говорится об учебе. Здесь сам Бог говорит. Если прочитать в начале, написано, что по смерти Моисея Господь говорит рабу своему Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву. И дает сам Бог ему это наставление. Учись день и ночь. День и ночь учись. За 3000 лет примерно до известного советского постулата, который я произнес в самом начале, учиться, учиться, еще раз учиться, здесь то же самое написано. Учись, учись постоянно и день и ночь, и чтобы книга закона не отходила от уст твоих». И мы здесь видим, что есть вот тот самый учебник, по которому мы с вами должны учиться. И в контексте здесь говорится о книге закона, а если мы обратимся к тому времени, то это фактически было писание Моисеева. Это пятикнижие Моисея, или то, что у евреев называется Тора, закон основной. Но что-то подобное и близкое мы находим в Библии, относящееся и ко всему Ветхому Завету, включая и Псалтырь, и поэтические книги, пророческие книги, и про Новый Завет. Во втором послании Тимофея 3:16 самые известные стихи о Библии. «Все Писание Боговдухновенно и полезно для научения». Нужно учиться. Если человек ничего не знает, то ему надо обязательно учиться. А на самом деле учиться должны все. Для обличения, для исправления, для наставления в праведности. А дальше идет применение. И написано, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Ко всякому. Знаете, вот родители стараются мальчика воспитать так, чтобы он умел многое. И молоточком постучать, и дырку зашить, и что-то припаять и так далее, чтобы он вырос самостоятельным человеком. Так что, когда он будет взрослым, у него будет своя семья, он готов будет решить многие вот эти проблемы, которые будут возникать. И все Писание, оно учит человека для того, чтобы приготовить нас с вами быть совершенными ко всякому доброму делу. Чтобы мы не говорили, а мы это не умеем, это мы не знаем, как это сделать, как пойти на посещение, как человеку, может быть, помочь, как поговорить с человеком. Однажды, когда новые люди к нам стали приходить в церковь, мне так понравилось с новыми людьми работать, общаться с ними как-то. Вот. Я одной сестре говорю, вот новая сестра пришла, вот, женщина, я не знаю ее, но ты подойди, потому что сейчас несколько человек пришло, я к одним подойду, а ты к другим подойдешь. Как это я подойду? Я ж не знаю ее. А ты познакомься, узнаешь, и все, и можно общаться будет в дальнейшем. Мы все учимся. И здесь говорится, что все Писание Бога вдохновенно. А на самом деле, если будем честными, то в основном это говорится про Ветхий Завет. Потому что ко времени Тимофея еще не сложился канон Нового Завета, хотя были уже письмена апостола Павла. Евангелия еще далеко не все были написаны, а и мало какие были. Ну и про Новый Завет говорится, про христиан первых. В Деянии во 2 главе 42 стихе написано, что они, ученики первые, постоянно пребывали в учении апостолов. Это один из моих любимейших стихов. Когда первые христиане пребывали в учении, не в своем, они пребывали в учении апостолов. А учение апостолов – это не учение их собственное. То, что они слышали от Иисуса Христа, своего учителя, они передавали. Учение Иисуса Христа. И они постоянно пребывали в этом учении. Знаете, когда ученик, приходя из школы, пребывает в этом учении в своем, математика, пусть там физика, геометрия там, или еще что-то, то есть он делает сразу домашнее задание, когда у него еще мозги свежие такие, он еще вспоминает, что у них было на уроке, и он усваивает быстрее материал. А если человек кое-как сделает, ученик, домашнее задание, где-то перепишет, то у него плохо усваивается. Естественно, после этого он не сможет нормально контрольную работу написать. Но мы видим из Слова Божьего, что пребывать надо в учении. Пребывать, то есть оставаться. То есть чтобы мы постоянно варились в Слове Божьем. И интересно, что тот самый учебник, который нам дан, Слово Божие, он нам дан один на всех. Если ученик из класса в класс переходит, у них старые учебники забирают, выдают новые, и десятиклассника ничему не научишь по букварю, да ведь? Он уже все это знает, ему неинтересно. Но вот Слово Божие, оно уникально тем, что оно пригодно для всех. Для новообращенного человека, для того, кто уже принял крещение, для служителя церкви, для пастора церкви. И мы учимся по одному учебнику, и его глубина очень большая. Естественно, когда человек только учится плавать, он плавает около берега, по поверхности. Кто получше, он уже там начинает нырять. Кто хорошо справляется с водной стихией, он же может далеко заплывать, глубоко нырять. Так и человек, изучающий Писание, чем больше мы изучаем, тем большую глубину мы почерпываем из него, этого знания, которое нам Бог дает. Человек, читающий Библию, это ученик. Ученик, который приходит к Богу, к своему учителю, и он вначале как перед букварем. Плюсы, минусы, умножение вначале. А христиане все на самом деле это ученики. В Библии так написано, это не я говорю, в Деянии 11 главе 26 стихе написано, ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Ага, если ты называешь себя христианином, то ты должен быть тогда учеником. Значит, у тебя должен быть учитель, и ты должен пребывать в этом учении. Если ты называешься учеником, а прогуливаешь школу, то какой ты ученик? Второгодник, да? А может, и вообще выгонят. Если в общей образовательной школе человека тянут до последнего класса, то в высшей школе тянуть уже не будет. Это бывает самая большая проблема у тех, которые переходят вот из школьного периода в институтский, в университетский такой период. Они думают, что им все простят. Они будут учиться, их будут тянуть, и все. А нет, ты не учишься, тебя выгоняют, и все. Когда я поступил в Московский университет, у нас на курс, на поток, на физический факультет поступило 420 человек. В первую сессию 70 человек сразу вылетает. Те люди, которые не смогли вот адаптироваться, не смогли вот пребывать в вот таком учении, они думали, что будет легко, а им сразу вот эти вот усложненные задачи пошли. Учение, учиться нужно, набирать вот это вот учение, багаж знаний. Не смогли, не справились. И для нас, если мы называемся учениками Иисуса Христа, мы тоже должны пребывать в учении. Мы тоже должны набирать вот этот багаж знания для будущего. Человек только обратился к Богу, для него все новое еще. Еще ему нужно все разжевывать. Что такое один, что такое А и Б. У меня маленькая дочка сейчас вот учит вот эти самые первые буковки, видит, и сегодня в метро. О! А! Показывает, находит в названии станциях мы проезжаем. И мне радостно, что она постепенно учится, и у нее получается. Ей самой радостно. Так и для первого человека, приходящего только к Богу, у него много вопросов, но когда у него получается, он радуется. Ему надо все разжевывать, да, у него куча вопросов. И у меня сейчас дочка, только вчера в магазинчик пришли, она: это чё? И не успеваешь ей говорить, она уже по второму кругу пошла. Это чё? Это елка видит, радостная. И в послании апостола Петра, в первом послании Петра, во второй главе, во втором стихе написано, что мы также, как новорожденные младенцы, должны возлюбить чистое словесное молоко, потому что оно дает результат. Дальше написано, чтобы возрасти от него во спасение. То есть надо Слово Божье, вот этот учебник, любить. Я заметил в школе и по себе тоже, и по другим, любим учебник, когда его выдают. Новенький, особенно если он напечатанный. Его еще заклеивать не надо. То есть от кого-то не достался, да? А тебе из типографии, он пахнет вкусно. Странички еще так прямо хрустят. Вот ты его так любишь. А когда домашнее задание задают, опа. Да лучше бы не выдавали его, да? Че ж он такой, да? И вот Слово Божье нужно любить. Любовь к слову – это основа роста. Любовь вот к обычному вот учебнику, к учению, она тоже дает рост, когда ты уже в дальнейшем не только один плюс один можешь складывать, но и побольше что-то. Ученик без учебника – это не ученик. Он не сможет учиться дальше. Он все, у него как будто оборвалось вот это учение. Все, он не может. Поэтому мы никогда не должны забрасывать наш учебник на полочку куда-то, забрасывать, чтобы это стояло. Это должен быть учебник, он должен быть открыт, он должен быть рабочим. Недавно у меня на работе, слава богу, отношения хорошие очень, так вот. И женщина одна говорит: у меня Библия есть дома, старая, осталась от моего дедушки. Дедушка у нее в свое время был известным, он как бы первооткрыватель Александра Блока, он вот исследователь, такой литературовед, и у него Библия вот, говорит, после него осталась, и вот она у меня, она 1800 там, какого-то года, конца 19 века, может, говорит, вам пригодится. Я говорю, ну, мы-то ее не будем читать, потому что она, это вот уже раритет, это только в музей сдавать. Я Гене Савину скажу, может быть, ему в музей можно. А мы читаем Библию, у нас такие вот походные, так сказать, есть варианты, настольные варианты, электронные варианты и все. Она говорит, это, говорит, настольный вариант моего дедушки было, потому что, говорит, вот я как приду, вот у него открытая она, и он там писал в ней, прям подчеркивал что-то. Знаете, мне так было приятно слышать об этом. Мне приятно было видеть, когда моя жена, вот мы познакомились только, поженились, и она показывает Библию небольшую своего дедушки. Так получилось, что ее дедушка старше Ленина, 1863 года рождения. Поздние все были дети. Открываем послание Якова, и там ручкой что-то написано, подчеркнуто написано. То есть это рабочий инструмент, а не учебник, который выдали. Да, он у меня есть, но он закрытый, вот лежит и все. Новенький такой, да. Сказали нам его сильно не ломать, чтобы другим достался еще. Вот мы его закрыли, не трогаем, и другим чистенький достанется. Это учебник, по нему надо учиться обязательно. Из этого же слова мы видим, что из слова идет рост. Именно из учебника, именно из Библии. Слово дает возможность роста как для духовного младенца, так и для служителя, так и для пастора. Все нуждаются в этом росте. Ни один человек не может на самом деле сказать, что он вырос, абсолютно все знает, академик всех наук, и все, он всех готов учить. Нет. Но как мы меняем учебники, у нас в школе много учебников, учимся складывать, умножать, делить, а только потом мы приступаем к более сложным задачам, уравнениям и так далее. Знаете, если дать первокласснику какой-нибудь университетский учебник, да он от одного вида формул и матриц потеряет речь. А у нас, к сожалению, бывает так, что человек только-только начал Библию открывать, тут же идет в откровение. А почему, говорит, вот это? А вот здесь вот так вот надо понимать. А вот это вот так надо понимать. Дорогой мой, ты сначала А и Б выучи. Ты сначала 1 плюс 1 посмотри, как правильно пишется, а потом правильно как складывается. Постепенно надо расти. Постепенно надо усваивать пищу, потому что невозможно младенца кормить кашей, будет проблема. Моя мама рассказывала, что вот таким же образом родители успели поймать старшего брата, потому что когда она плакала, но он же не знает, как ей помочь, наверное, кушать хочет, а он взял кашу и их в рот прямо начал пихать. А она еще грудная, ей молочко только нужно. И нужно любить Слово Божие. И постепенно, постепенно, не вдаваясь вот в такие вот каменные дебри, где не сможешь раздолбить эту стену, но постепенно должен ты сам осваивать, задавать вопросы служителям, задавать вопросы тем, с кем ты общаешься. Сейчас есть и комментарии, и интернет, и все прочее. Можно сравнить с правильной логикой, если подходить легко, можно в дальнейшем изучать Слово Божье. Но главное, чтобы слово у нас было здесь. В притче 2 главе с 1 по 5 стих написано: «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо свое сделаешь внимательным к мудрости, внимательным сделаешь, не пропускать ничего, и наклонишь сердце твое к размышлению, а на Словом Божьем надо размышлять, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Вот это познание о Боге, вот этот разум будет тогда, когда здесь написано, ты будешь внимательным, наклонишь сердце, будешь размышлять, будешь взывать к разуму свою. Смотрите, разум должен играть. Не какой-то фанатизм или принятие, все так вот как бы на веру просто. С одной стороны, на веру это нужно принимать от Бога слова, но нужно, чтобы разум работал. Помните, апостол Павел говорит, вы верийские христиане, лучше фессалоникийских. Посмотрите, фессалоникийские, что они сделали? Они приняли слово как от Бога. Это хорошо, да. Но вы ежедневно проверяете, точно ли все это так написано. У вас разум работает. Это правильно. Поэтому у христианина, у любого человека должен работать разум. И не на веру принимать, что там какое-то выражение, там сумма, там синус в квадрате плюс косинус в квадрате равняется единице. А ты разумом сам попробуй, выведи эту формулу. Ты выведешь, и ты узнаешь, что это так. И в дальнейшем будешь применять. И Слово Божие говорит, что нужно взывать к разуму. И искать нужно. Искать разум, да? Искать знание вот этого, как серебра. Искать, выискивать. Вопрос есть. Мне, знаете, очень нравится, когда вот люди только приходят на крещение, на подготовку к крещению, и у них куча вопросов. Они ищут, они задают, они смс-ки пишут, могут позвонить, узнать. Они ищут. Вот у нас Ломоносовы все рождаются именно тогда, когда начинается поиск вот этих знаний. Ведь Ломоносов, когда даже приехал учиться, у него, вот это я уже не знаю, проверенный, непроверенный факт, но написано в воспоминаниях, что он буквально делил все свои вот эти вот денежки, которые там на три части. Одну вот он платил за комнату, в которой за кровать жил, вторую там на хлеб с квасом, а третью часть он на книги тратил для того, чтобы учиться, для того, чтобы расти в дальнейшем. И именно вот такая жажда знания, жажда познания позволила мальчугану из Архангельской губернии, из какой-то, да, из Холмогор, не из дворян каких-то, да, получить первоклассное образование и применить его так, что он стал основой вот такой вот дальнейшей российской науки. И это нам пример на самом деле для нас с вами. Но сейчас мы говорим о теории. Как вот накапливать вот этот багаж знаний, все больше знать и так далее. Но знаете, даже посмотрим в округе, студенты, которые идут учиться в высшие учебные заведения, вот порой спросишь, а с какой целью ты пошел учиться? Для чего ты пошел учиться? Малая часть на самом деле ответит, что да, вот мне вот это вот нравится, я хочу быть в этом специалистом, я пошел учиться так. Как правило, да я не знаю, вот решил попробовать. Надо вот учиться, и надо вот высшее образование получить. Вот и получаю вот. Потому что, да, там проходной балл был поменьше, здесь полегче, здесь вот у меня друг пошел, здесь моя подружка пошла, мы вместе за компанию пошли учиться, чтобы повеселее было, не так скучно. Другие говорят, ну вот, на работу не принимают без корочки. Вот ради вот этой корочки и пошли. А работа-то в чем заключается? Там? Ну, там по строительству что-то еще. Ну, ты же пошел там учиться там, по экономике или по-другому совершенно. Не связано с этим. Ну, главное, корочки иметь. Если ты высшее образование имеешь, ты везде поступишь, потому что в некоторых местах даже дворник требуется с высшим образованием. И, к сожалению, вот это вот корочки становятся пределом для многих. Льву Николаевичу Толстому принадлежит такая фраза: «Знание – это орудие, а не цель». То знание, которое применяется, это не сама цель образования, Вот выучился, такой горе от ума получился в результате. Нет, но знание — это вот лопата в твоих руках. Ты должен работать. Орудие должно не лежать где-то. Орудие должно обязательно применяться. Гёте сказал в свое время: «Приобретать познания недостаточно еще для человека. Надо уметь отдавать их в рост». Если бы Михаил Васильевич Ломоносов не рос вот в этих знаниях и не стал их применять, то никаких многих бы законов физики, математики, поэзии даже, их бы и не было совершенно. Только с применением начинается вот эта эффективность всего вот этого труда, эффективность развития как отдельного человека, так на самом деле и страны в целом. Если будут одни университеты, не будет производства, то как такового государства и не будет экономического роста у него. Знания дают рост. И сами по себе знания, они ничего не могут дать. Вот математика, например, называется царицей наук. Самая важная и главная наука считается. Без математического аппарата невозможна никакая другая наука. Ни физика, ни астрономия, ни география, ни геология, никакая. Представляете, даже в музыке и в логике все описывается математическими формулами. Математический аппарат вот настолько вот он мощный. Сама по себе математика – это вещь абстрактная. Она ни к чему как бы вот негодная. Просто записи на бумаге и все. Но вот эта мощь ее и все возможности ее открываются только тогда, когда она проникает и сливается с другими областями познания, знания. В физике и даже в экономике. И тогда вот этот совместный симбиоз вот такой начинает мощно действовать и продвигать науку, продвигать знания, продвигать прогресс вот такой. И говоря о Слове Божьем, мы, как правило, понимаем библейские тексты. Но библейский текст сам по себе – это набор слов. И слова, они могут и не сыграть никакой роли совершенно. Их можно выучить наизусть, но текст так и останется текстом, к сожалению, если не прилагать к этому сердце. В Евангелии от Матфея в 13 главе написано, в 19 стихе, это притча о сеятеле: «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге». Иисус растолковывает эту притчу. Вроде семя, оно должно расти, но оно при дороге пало, и все. Их расхищают. Так и человек, который слушает Слово Божие и не прилагает к этому сердце, не разумеющим, не понимающим, даже вопросы не задает. Ему это и не нужно. То есть такое слово, оно бездейственное оказывается. Давно в церковь, уже собрание закончилось, пришел человек, он посидел на собрании, мы убираем стулья, надо мыть после, уже после второго. Он помогает, и мы с ним разговорились. С одной стороны, вроде верующий брат из бывших заключенных, а с другой стороны, мне как-то странно потом было слышать от него: «Я, говорит, хожу по церквям много лет уже, и я не слышу ничего нового. Мне, говорит, бесполезно, говорит, что-то церковь какая-то пустая, говорит. Все, говорит, нет нового ничего». Странно, говорю. Да, то есть то же самое подобно ученику, который открывает новый учебник, только что выданный ему, который он еще не проходил. Смотрит и видит все знакомые слова там, буквы-то он знает, там все написано знакомыми словами. Ничего нового, кажется, ему. Да, слова-то те же самые, но смысл-то разный. Даже одну проповедь, одну там стих можно растолковать по-разному совершенно. И глубины будут открываться, Слово Божие, оно не имеет глубины, по-разному. Слово Божие действует. И слава Богу, на самом деле, да, что Его Слово, оно живо и действенное. Оно проникает в сердце. И сеется вот это семя веры, чтобы плод в свое время взошел. Так что Слово Божье, оно на самом деле должно действовать. И в том месте, где мы прочитали, в стихе из Иисуса Навина, там написано цель, для которой нужно учиться. Ни корочки, ни познания этого слова. Нет. Там написано, чтобы, дабы в точности исполнять все. Ты должен читать, а после этого в точности исполнять все. И здесь главное, здесь глагол стоит. Исполнять. То есть это действие, это практика. Даже в университетах, в институтах, когда проходит материал, то обязательно, особенно по физике, практические работы. Ты должен сам своими руками измерить скорость света, измерить скорость пули, там, и еще что-нибудь сделать, проверить там химические растворы, какие там концентрации и так далее, превращение одной химического вещества в другое. Когда ты сам на практике все вот это вот делаешь, то ты лучше усваиваешь. У тебя лучше вот это вот проходит. Без практики никуда. Слово Божие ведет к покаянию. Слово Божие дает нам рост постепенный. И нам нужно исполнять то слово, которое написано. Когда человек кается, он решает первую задачу – неравенство. Он должен правильно поставить знак «больше или меньше», что больше и сильнее – Бог или этот мир. И он решает эту задачу. Евангелие от Матфея, 7 глава, 26 стих. «А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил свой дом на песке. И пошел дождь, разлились реки, подули ветры, и дом упал, не устоял». Если человек слушает слово, но его не исполняет, и у него нет практики этого, он не прошел эту практику, то ему зачет не дается, все. Как в университете, в институте есть производственная практика. Ты обязан отработать, ты обязан вот эту практику или практические занятия пройти. Только после этого тебе поставят зачет и допустят к экзамену. Так и здесь написано, если не исполняете слова, вы слушаете, но не исполняете, то ваша вера упадет. Ваша вера будет недостаточна. Далее написано, что нужно не просто исполнять, а исполнять все. Представляете, если бы в школе, в университете задали домашнее задание, вот вам на дом задание. А я хочу одно только выполнить, мне вот это нравится, оно маленькое. И последнее, и все. Какую оценку такой получит человек? Три. Ну, в хорошем. Если еще правильно выполнит. Да. Хорошо. А если он желает поступить, например, в институт, в университет, вступительные экзамены, 8 задач. Представляете, если он не решит их все, он не поступит. Тогда вот эта вот цель поступления не исполнится у него. Ему нужно исполнить все. Если мы с вами, братья и сестры, имеем цель Царствие Божие, Царство Небесное, быть рядом со Христом, у нас есть ряд задач, ряд заданий. Есть учебник, а сзади там еще задачник есть. И по этому задачнику дальше мы должны вот эти задачи решать. Если мы решим только самые простые задачи, покаялись, стали ходить в церковь там, и все, то извините, нам скажут, зачет не поставим, давай на второй год оставайся. Потому что надо исполнять все. А еще третье слово здесь написано. Исполнять в точности все. Ага, можно все написать. Иногда так проверяешь у детей домашнее задание. Да все вроде, ты все сделал. Все домашнее задание. Ну давай, неси, да. Смотришь, опа, а это-то что? Здесь совершенно другое задание дано. Почему ты так написал? Проблема. Написано в точности. А точность и в математике, и везде, во всех науках играет большое значение. Иногда бывает вывод, нельзя сделать нормальный, конкретный вывод, если недостаточно точность. Вот, например, взяли, померили возраст чего-то, например, и получилось 15 тысяч плюс-минус 20. Ошибка больше, чем само значение. И здесь нельзя сказать, и сделать вывод, что это древность, которой там больше 10 тысяч лет, или же эта штуковина вчера была просто-напросто подкинута. Нельзя. Точность недостаточно. Вот нужно в точности все изучать и в точности все исполнять. Если точность недостаточна, то начинаются тогда проблемы. Пример, проверенный, потому что из Библии. Первая книга Царств, 15 глава, 13 и 14 стихи. «Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: „Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа“. И сказал Самуил: „А что это я там слышу за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу? Что это?“ Ну, Бог же, ты же от повеления, от Бога было такое, сделать вот это все, исполнить. Я исполнил все. Но там же написано, все истребить нужно. Ты же не в точности исполнил. Но я подумал так, надо бы, может быть, вот. Не в точности. И вот за эту неточность Бог царство отнял от Саула. И Саул после этого пустился уже во все тяжкие, да, и ниспадающее все у него пошло вниз. Никакого успеха у него не было, проблемы одни были. В точности надо исполнять все. Надо исполнять все в точности. И результатом этих трех правил будет то, что ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Так сам Бог говорит Иисусу Навину и через это говорит и нам. Ты будешь успешен. Знаете, успех приносит радость, естественно, да? И вдохновление для дальнейших действий. Если христианин живет по Слову Божьему, исполняет его, и это приносит ему успех, Бог его делает успешным, и это приносит радость тогда человеку. Это приносит радость и вдохновение для дальнейшего служения. Когда у маленького мальчика получается решать какие-то задачи, у меня Андрюшка вот сейчас подготавливается к школе, решает какие-то задачки постепенно, и вот если у него получается, он так радостно бегает и всем говорит: вот, смотри, что здесь получается, а смотри, здесь получается, радуется. И вторую задачу он тогда делает гораздо охотнее уже. Знаете, мы то же самое, мы как дети на самом деле. Если у нас получается, мы радуемся и хотим дальше решать. И вот эти накопленные знания, которые постепенно накапливаются вот у нас, они помогают решать задачи. И чем больше мы познаем, тем сложнее задачи мы с вами можем решать. И более сложные проблемы раскручивать. Это все была теория, а теперь практика. Как же применять вот это, исполнять еще, да? Какие проблемы мы можем решать с помощью Слова Божьего? Один стих. 118-й Псалом, 11-й стих. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобой». Смотрите, использование Слова Божьего ведет к тому, что человек перестает грешить. То есть это отношение человека и Бога. И между человеком и Богом всегда вечная проблема есть, потому что между ними стоит грех. А Слово Божие, оно помогает не грешить. И Слово Божие, оно решает вот эту проблему. Там написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой и всем разумением твоим». Вот оно исполнение, да? Говорится в учебнике об этом. Исполнять. «Возлюби Господа Бога твоего», тогда ты не будешь грешить перед Ним. Есть не только отношения между человеком и Богом, есть отношения между людьми. Мы в обществе всех живем. И в учебнике нашем написано: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». А есть личные проблемы у меня между мной конкретно, да, внутренние какие-то проблемы. Что мне с ними делать? И в учебнике тоже есть решение этой проблемы. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, а Бог даст вам мир и покой в душе и начинает разрешать вот эти вот разные проблемы. Проблема – это как яма на пути, в которую мы попадаем и не можем выбраться из нее. Но наша жизнь не состоит из ям, а состоит из повседневных задач. И в этих повседневных задачах Слово нам Божие тоже говорит. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Дальше в контексте здесь говорится о семейных отношениях, отношениях на работе и так далее. Вот они, задачи решаются. Учебник есть, практика есть. Пожалуйста, исполняйте слово, а Бог будет помогать вам быть успешными в чем-то. Вот тут недавно, нам, слава Богу, Люба помогает, Коленченко приходит с маленькой дочкой. И вот я на работу бегу, и она мне навстречу. Как Бог решает проблему? Есть какая-то задача, проблема, а проблему она говорит. Я, говорит, не помню код, я не знаю код, как тебе попасть домой. Я, говорит, молюсь, а Бог тут же решает проблему. Решает через меня, потому что я же помню, я попался навстречу и говорю. И Бог решает проблему. И Бог решает мелочи самые. Но из этих мелочей состоит вся наша жизнь. И Бог помогает нам решать эти задачи. Когда мой маленький Андрюшка пытался колотить, вместе мы делали кормушку для птиц, у него плохо получалось, да. Но я-то рядышком стою, я помогаю. Бог всегда рядышком стоит, чтобы помочь нам решать вот эти задачи и решать проблемы. Бывают проблемы, до которых мы еще не доросли. Так же, как маленький ребенок не может, там, первоклассник, решить задачу десятиклассника. Но бывает и наоборот, что проблема-то маленькая, задачка-то для первоклассника, а ты, выпускник, уже решить ее не можешь, ты все позабыл, всю эту таблицу умножения не знаешь. Это стыдно тогда бывает. Там мелочь какая-то, там на тебя взглянул кто-то не так, сказал что-то не так, ты уже вспылился, обиделся, как вот сегодня дети рассказывали вот это вот стихотворение интересное. Это значит, мы не доучились в чем-то. А если кто-то не учится, тот попадает в глупые ситуации. В притче 10-21 стихе написано: «Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума». Когда у нас нет недостатка разума, вернее, есть недостаток разума, то это глупость получается у нас. И проблемы возникают. Я уже вам приводил пример из глухих, когда ушли из церкви одна женщина, да, и тут же проблема финансовая, вот эта микрофинансовая. Куча денег, да, стала она должна, и плюс у нее квартиру пытались отобрать. Мы ей говорили: вернись к Богу. Она вернулась. И постепенно Бог начал разворачивать вот этот клубок проблем. Здесь улучшилось, здесь прекрасно стало, так прекрасно. Мы в долг дали денег. И через некоторое время объявляется тот человек, ради которого она где-то там занимала, и он исчез, испарился. И теперь он согласился отдавать деньги и уже отдал. Уже она часть долгов уже раздала своих всех. И проблемы стали раскручиваться. Проблема исчезает тогда, когда человек возвращается к Богу. Мы учимся всю жизнь с вами. Христианин — это ученик. Нет такого человека, который бы уже окончил и стал академиком всех наук. И толк от этой учебы нашей с вами будет только тогда, когда накопленные знания мы сможем в точности правильно использовать в своей жизни. Аминь.